Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, и у нас программа «Персонально ваш», а персонально наш сегодня Демьян Кудрявцев, поэт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И несмотря на то, что вы поэт, или как у Сартра был такой персонаж, он представлялся литератор, публицист. Мы сегодня вас будем использовать как литератора и публициста, если
я
можно.
Готов.
Хорошо. Я хотела вас сначала спросить, может быть, это уже не такая свежая новость, но как медиа-менеджер я хотела бы вас спросить, имеющую отношение к медиа-менеджменту. История с попыткой... Да, может, и не попыткой даже, выкупить бренд «Эхо Москвы». Что вы в ней видите?
Знаете, я, честно говоря, не очень понимаю там подоплеку организационную, в смысле, выкуп ли это, как бы вот там регистрация торгового знака на МИР сегодня, это я понимаю, да, что делается, а вот как обустроен бренд и как... при ликвидации компании, у кого его там можно выкупить и за сколько, в этом я до конца не разобрался.
Ну, украсть, допустим.
И там много есть предыдущих юридических проблем, связанных с тем, как, собственно говоря, ликвидировалась компания, отзывалась лицензия и всего остального, и это будет предметом дальнейших разбирательств, победа в которых при смене... коррумпированные и, как сказать, уничтоженные юридической системы на какую-нибудь переходную или нормальную не вызывает у меня, в общем, сомнений, в сроках разве что. И в этой ситуации все последующие, основанные на этом незаконном действии приобретения, регистрации и так далее, автоматически будут уничтожены. Поэтому, собственно говоря, это все такое как бы поверхностное действие, имеющее исключительно символический как бы смысл. И, собственно говоря, и воровство тут тоже исключительно символического капитала, потому что никакой другой украсть не удалось. Как мы знаем, радиостанция, которая вещает на этой частоте, аудиторию или доверие, или рекламодателей в необходимом объеме не привлекла. Поэтому речь идет о воровстве символического капитала, есть такой экономико-философский термин сегодня. И смысл этого воровства очень простой. Понимаете, вот это похоже на историю про ложку меда или бочку дегтя, или вот это вот все. Эти же люди не собираются реально использовать бренд «Эхо Москвы».
Ну, в общем, что, да, наверное.
Да, он им ничего не добавляет для их аудитории, он их как бы никак не очищает, никак не, так сказать, возвышает и никак не обогащает. Сделано это для того, чтобы все те люди, до которых они не смогли дотянуться, их запачкать, их скомпрометировать, а, собственно говоря, вы, бывшие работники этой радиостанции, теперь, ставя себе в резюме или как бы в репутацию работу на «Эхо Москвы», постепенно начинали все больше смущаться. Как бы чем больше мерзости будет сделано теперь людьми или владеющими этой маркой, или напрямую под этой маркой, тем в глазах постепенно нарождающихся следующих поколений и следующих людей, а на самом деле уже через 3 года никто ничего не помнит, все сложнее будет как бы разделить, отделить. То есть их... эта ложка меда, которую они сегодня пытаются украсть, не сделает съедобнее, а вас ложка дегтя, которую они туда запихнут, сделает несъедобнее. Вот как бы в этом и есть ключевая задача – всех испачкать. Как люди в IT говорят, он работал еще в том Яндексе, или там, как не стыдно, как не грустно мне об этом говорить, что люди, которые говорят, ну это был еще тот Коммерсант, или... старое НТВ,
Ну, то есть мы это уже проходили много раз.
Мы это проходим много раз все время, просто это не выражалось в торговых марках. Это просто, ну, как бы в некоторых случаях это объективная эволюция того медиасообщества или той реальности, в которой мы живем, которая видоизменяет предмет. Вот. Эхо Москвы пока в общественном сознании как символ не видоизменился, поэтому его надо видоизменить быстрее и насильно. Время как бы вот рассусоливать, как делали раньше по 10-20 лет с брендами, как бы его больше нет. И вот эту вот приставку «старое эхо Москвы», не знаю, «венедиктовское эхо Москвы»,
«подлинное»,
«настоящее эхо Москвы», да, и так далее, ее надо как можно быстрее в вас засунуть, чтобы, так сказать, никто не сомневался лишний раз в том, что можно запачкать что угодно. Поэтому вот они делают вот это. Посмотрим, насколько это удастся.
Там, на самом деле, очень странные вещи были. Я прочла там по поводу того, что производство нефти, чего-то еще тоже под этим брендом должно происходить. Какие-то...
Ничего странного.
В общем...
Вообще ничего. Это ничего странного. Значит, ну, во-первых, основное свойство этой как бы власти, ее обслуги – не подлость. Как бы ни странно об этом было говорить в моменты, когда убивают люди. Основное ее свойство – тотальная бездарность и безграмотность. Собственно говоря, и убивать приходится, потому что как бы ничего другого не смогли придумать для сохранения того, что они считают властью и влиянием. Поэтому, ну как, поручили зарегистрировать компанию, которая будет это делать. Ну, какому-то юристу-троечнику, потому что все нетроечники не будут работать у меня сегодня. И он взял все акведы, которые подвернулись ему под руку, копипастом. Надо все-таки для слушателей как-то что-то объяснить, да, неприлично так разговаривать. Это коды ведения деятельности. Каждая компания, регистрируемая в Российской Федерации, не занимается всем, а занимается чем-то. Но она всегда боится, как будет трактовано то, чем она занимается. Она производит еду или продает еду? Она упаковывает коробки или она
распаковывает коробки?
Распаковывает коробки, да, и так далее. И для всего этого есть такие коды в уставной деятельности, в регистрации компании, которые называются акведами. Компания, в принципе, старается зарегистрировать побольше обычно акведов, так, чтобы смежно. В принципе, можно добавить в регистрацию, там, мы вчера разговаривали о самолетах, а сегодня решили помпушки печь. И можно пойти зарегистрироваться, но это как бы хлопотно и трудоемко. Поэтому компании при регистрации берут пошире. И вот юрист взяла пошире, например, все. Потому что, во-первых, мало ли, завтра скажешь, что-то не хватает, ты что, не знаешь, что радиостанции торгуют нефтью, спросит ее какой-нибудь начальник. Вот. Это во-первых. Во-вторых, читать то, что она копипестом взяла из «Консультанта Плюс» или откуда она там регистрировала, тоже же это работа, за которую как бы никто не погладит по голове, главное, никто не платит, точнее, платит вне зависимости от того, как ты ее делаешь. Так устроена, к сожалению, сегодняшняя российская окологосударственная коррупция, что... она привлекает худших. И эти худшие не думают, как будет выглядеть в общественном мнении, потому что они давно забыли, что такое общественное мнение и какого влияния оказывает общественное мнение на работу конкретного человека, на то, как оценивает его работу начальство. Потому что это начальство не оценивается через общественное мнение, и, соответственно, работа этого человека тоже. Поэтому можно написать там поедание младенцев, торговля нефтью и все остальное. А мы с вами, ну, на самом деле вы, я-то нет, делаете свою работу хорошо, поэтому вы читаете, на что они зарегистрировались, да, и другие независимые издания читают, потому что они еще помнят, чем профессия отличается от непрофессии. В результате возникает вот эта коллизия, что какие-то люди, значит, делали ерунду, все остальные об этом узнали, пытаются понять, которые ответственно работают. В чем же был тайный умысел? Вот мы же накопали, они же зачем-то это делают? Нет. вы делаете свою работу ответственно, а они безответственны. Поэтому между вами глубокая трясина, Марианская впадина непонимания. И не ищите там никакого заговора. Одна некомпетентность.
Интересно. Мне кажется, это даже можно тоже такой отдельный мем сделать, как вот у Шульман есть такие фанаты, которые создают всевозможные открытки с ее портретом. Вот нужно с Демьяном Кудрявцевым сделать «Не ищите умысел». Одна некомпетентность. По-моему, прекрасно. Кстати, по поводу общественного мнения и общественного восприятия, и того, как начальники реагируют. Мы сейчас, помимо того, что ну, большую часть новостей все равно отнимают военные действия и противодействия, и всевозможные вокруг этого суета, мы еще видим, как бы внутри страны постоянно идут новости. Ну ладно, там прилеты, это мы понимаем, да, это мы уже привыкли. Но идет просто постоянный какой-то
накат. Да вы привыкли, я к этому слову не привык.
Ну это, да, это уже как бы люди просто, мне кажется, в быту уже стали это употреблять. Прилет, ну прилет. Прилет — это когда взорвалось не по твоей вине, скажем так. А если по твоей вине...
Кого что?
Да, кто? Потому, что, потому что...
А если по твоей вине, то
это залет. Да. Потому что, не, на самом деле, это, конечно, совершенно не так смешно, потому что в жизни вот история с затоплением на Дальнем Востоке, с глиняной дамбой, которую строили, наконец построили, одного дня не хватило, ее смыло. И вот эти прекрасные встречи, общественное мнение, это встреча с губернатором и с криками, с матерными по поводу того, что вы сейчас мне еще 150 тысяч дадите за то, что у меня смыло все абсолютно, включая там трусы детские и учебники. А вы мне сейчас 150 тысяч предлагаете, хороший вы мой. А что происходит в Махачкале? Тоже какая-то просто какой-то ком бесконечных, совершенно запущенных, чудовищных, ну не скажу косяков, но преступлений. Потому что сейчас начинают выяснять, почему взорвалась АЗС. Вот оказывается, к АЗС было много претензий. Но взорвалась-то она не потому, что к ней было много претензий, а потому что рядом хранили селитру. И взорвалось все там. Это какой-то, ну, просто вот, я не знаю, как должно общественное мнение это интерпретировать? Не те люди, которые там живут и пострадали, или члены их семей пострадали, а как об этом узнает вся остальная страна? И что она должна об этом думать? И думает ли она об этом вообще, как вам кажется?
Смотрите, страна, безусловно, об этом думает, потому что там живут тоже эта страна. Эта страна пока, по крайней мере, это и Дальний Восток, это и Махачкала. И каждый человек, в принципе, понимает, что если у него не течет вода, то, наверное, в соседнем поселке она тоже не течет. Причем не потому, что это связано водою или трубою, а потому, что это связано с судьбою. И так устроена как бы российская вода, она либо везде начинает течь, либо везде не начинает. В частности, потому что настоящей федерализации в обществе нет. А, как бы Россия формально страна федеральная, где ну, теоретически может быть ситуация, при которой где-то хорошее управление, а где-то плохое. Но на самом деле создание унитарного государства, создание равноправного государства в социалистическом смысле этого слова, создание административного государства в коррупционно милитаристском смысле этого слова, обычно приводит к тому, что все начинает работать как худший элемент системы. Вот как худший элемент системы работает, так постепенно уравнивается к нему вся система. Помните, дедушка хотел, чтобы не было бедных, а вы тут воюете, чтобы не было богатых. Вот это, собственно говоря, то, что нынешняя система и делает. Как бы она будет работать по самому бездарному. Она будет равняться по самому вороватому. Она будет равняться по самому глупому. И это равнение за 23 года привело к тому, что действительно селитру хранят на складе спичек, а, так сказать, даже непонятно, почему глину не украли на дамбе. Я, в общем,
давно... А вы думаете, не украли?
Нет.
С чего вы взяли?
Конечно, да. То есть, понимаете, я на самом деле уже давно вижу нарисованное целиком там в некоторых других индустриях. То есть, как бы то, что не из цемента, а из глины, это на самом деле как бы кто-то не поленился, кто-то сильно поработал. Какой-то тормоз, отдающий, еще не знающий, как это теперь делать. Вот, поэтому что значит страна не знает? Страна знает, она что, не из этих людей состоит, что ли? Она состоит из этих людей. Они идут сегодня и строят глиняную дамбу, потом возвращаются домой, ругают своего губернатора за то, что у них сера хранится среди селитры. Это одни и те же люди, это важно понимать. Нет никаких других людей. Да, он ворует на работе, так сказать, швейные машинки и очень расстраивается, что в магазинах нету хороших платьев. И связи этой, к сожалению, он не видит. Но она и не нужна, эта связь. В каком-то смысле, рано или поздно, как бы система перестает работать настолько, что она перестает удовлетворять базовые нужды человека. И человек перестает слушаться этой системы и начинает ее тотально игнорировать. В этой ситуации либо массовые репрессии и штыки, и военный коммунизм, либо как бы власть постепенно меняется. Постепенно, сразу, там, и так далее. Там. Дошли ли мы до этой фазы? Нет, далеко не дошли. Мы наоборот. Мы пребываем скорее в другой фазе. Все люди, которые считают, что обнищание, ущемление там, и так далее приводит к бунту и к возражению, и к появлению общественного мнения, которое начинает выражаться не в бубнении на кухне, они на самом деле как бы на некотором периоде ошибаются. Потому что есть фаза в обществе, где бедность и проблемы занимают тебя настолько, что лишают тебя политического сознания. А потом это меняется, когда нечего терять, кроме своих цепей, да, но как это большая фаза, она может измеряться как бы годами, десятилетиями. На самом деле свобода – это обязательное условие, но это и свойство обеспеченного класса. Требование свободы, пожелание свободы возникает тогда, когда первичные потребности удовлетворены. Тогда, когда тебе надо каждый день тяжело есть, тебе трудно как бы вовлекаться в политический процесс. А хуже всего в переходный момент, когда одно меняется на другое. То есть, грубо говоря, российское общество, есть такая устоявшаяся фраза, поменяло свои нематериальные требования на возможность как бы массового обогащения в начале 2000-х, да, на экономический рост. Она отдала свои права за спокойствие. То есть вроде вот были богатыми, да, а при этом прав не надо было. Теперь мы беднеем с каждой секундой, а вроде опять прав не надо. Вот. Это такая как бы коллизия, в ней есть нечто общее, а не есть нечто специфично российское. Вот. Так вот общее в ней то, что это просто потому, что это как бы такие переходные периоды. Если обеспечить удовлетворение всех базовых нужд среднего класса продолжается какое-то время, и какое-то время возникает поколение, которое в состоянии вычленить из себя часть свободного времени и потребовать политического представительства, обладая уже высокой производительностью труда, там, определенными запасами, сбережениями и так далее, мы просто до этой фазы не дошли. И сразу скатились вниз. А, то есть мы, у нас как бы... Мы не можем ехать ровно, мы то ли куда-то страшно бежим, то ли падаем, да, на велосипеде. Поэтому мы находимся вот в этой ситуации, и частично эта ситуация рождена безграмотностью руководства страны, а частично, безусловно, спровоцирована ею, потому что какая разница, по какой причине русское общество не требует себе политического представительства, да, не требует, и отлично продолжаем пилить сук. Ну, в смысле, сначала пилить бюджет, а потом тем самым пилить сук. Вот. Не те, которые пишут на нос и на друг друга, сделаем комментарии для наших пользователей, а те, на которые, а тот, на котором сидим.
Угу. Я еще хотела... Мы все время с вами, на самом деле, так получается, что мы все время обсуждаем, по сути, тему, которая поднята в письме Навального. Вот извините. Вот так получается, что мы все время возвращаемся к этим годам.
Правильно. Правильно.
Да? Правильно? Давайте уже к этому перейдем.
Нет, наоборот, давайте прекратим. Давайте прекратим. Вот. Ничего нового мы не скажем. Как бы я сам с собой не согласен. Но позиция моя публично будет такая, что я не обсуждаю и не спорю с тем, что написал человек, сидящий в тяжелейших условиях.
А давайте по-другому. Простите. Да. Мы не обсуждаем, прав или не прав Навальный.
А кроме того, главное, в чем, с моей точки зрения, что неинтересно обсуждать в этом письме, это есть моя главная претензия этому письму, это его обращенность назад. А я не хочу быть обращенным назад. Мне гораздо интереснее как бы не искать виноватых. Да? Вот вся эта история про то, что не разобравшись в прошлом, ты приводишь к его повторению. Это все глупости на самом деле. Но вы очень молоды, конечно, но я прекрасно помню, как с 85 по 91 ежедневно страна разбиралась со своим прошлым. Вот ежедневно, это невозможно сегодня себе никакой представить, да?
Все покупалось, все газеты, все роман-газеты, все читалось.
Про каждого человека, да. Такое ощущение, что про каждую сталинскую жертву мы знали и причину, и повод, и метод, и так далее.
И было опубликовано все, что они написали,
конечно.
Да.
Открытые, бесконечные открытые архивы КГБ, пусть недолго, но всем, кому надо было, там и так далее.
Вы считаете, это было ни к чему?
Нет, я просто считаю, что это необходимое условие, но недостаточно. Вот. Страна не просто должна знать о своем прошлом и разобраться с ней, она должна этого хотеть. И это должно быть инструментом для достижения некоторой как бы перспективы, для достижения некоторой цели, обозначение которой гораздо более важно для любого политического лидера и политического движения, как сегодня, так и вообще, нежели сборки прошлого. И по поводу этой политической цели, на самом деле, по поводу этих набора этого политического будущего, никакого согласия нет. Нет согласия и нет последовательности у людей, которые как бы заявляют себя политическими лидерами, где бы они ни находились. И это очень жалко. И речь не идет о том, что понимаете? Ну, грубо говоря, все считают, что это можно не обсуждать. И, может быть, они правы, в конце концов, я же не пытаюсь быть российским политиком избираться куда-нибудь, им виднее. Но если бы я был российским избирателем, вот меня это смущает. Потому что, ну, грубо говоря, позиция под названием «Что нам обсуждать? Родина под оккупацией». Это так оно и есть. Некая хунта оккупировала некую территорию. Реально отменены законы, реально отсутствует представительство коренного населения или любого того, которое там было до этого, которое там находилось. Сменен уклад, и за попытку вот противиться этому происходит репрессия. Это называется оккупация. Захват, узурпация, неважно, подберите любое слово. И зачем же, как бы, какая разница в наших мелких там каких-то противоречиях, когда с этим надо бороться? Да? То есть, вот, грубо говоря, все как модный такой тогда был лозунг, и сегодня он еще более снова актуален, что все после войны, да, как бы, вот разберемся, после победы. Все после победы. Но ведь это же не так получилось. То есть давайте в прошлое мы будем смотреть сейчас и обсуждать там, кто был виноват в 90-е и в чем, да? А вот когда говорим, давайте разберемся или поговорим хотя бы, как мы будем жить в будущем, нет, это после победы, сейчас же важно всем сплотиться. Сука, почему же вы не сплачиваетесь? Понимаете, либо мы остаемся разными, и мы этим отличаемся от Путина, что для нас нет запретных тем, и мы обсуждаем. И Навальный может обсуждать 90-е, а мы можем как бы обсуждать какие-нибудь другие. Сейчас без поправки на то, что он сидит в тюрьме в ужасных обстоятельствах, поэтому я теоретически условный Навальный. Понимаете? Давайте тогда поговорим о будущем. И вот это тот разговор, которого мне не хватает.
Опять, ну подождите, а вот эти вот разговоры про...
Я просто говорю о том, что его не хватает.
Ну вот сколько говорилось о прекрасной России будущего, что превратилось уже в издевательство, да?
Нет, ничего не говорилось. Предметно не говорилось ничего. Прекрасная Россия будущего определялась как отмена сегодняшних обстоятельств. Путина, самовластия там и так далее, и так далее. Вот скажите мне, пожалуйста, какая-то простая вещь. Как будут устроены репрессии в прекрасной России будущего?
Ну, сначала реформа судебной системы, а потом все остальное.
Понял, прекрасно, хорошо. Эта реформа судебной системы, меня как раз, вот все говорят, откуда возьмутся эти новые судьи, меня это как раз вообще не смущает. Откуда они возьмутся и как ведут себя разные люди, когда созданы новые правила, у меня нет никакой этой проблемы. У меня проблема в другом. А на чем будет опираться это? Прекрасная судебная реформа, она из чего будет исходить? Вот судебная реформа есть следствие некоторой политической воли, да, политической целесообразности диктатуры пролетариата. Вот у нас как бы буржуазный класс виноват. Это у нас обустройство, да. Вот есть прецедентное право британское, которое говорит, будем делать как при бабушке. Есть какая-то там другая относительно там скандинавская или там пронемецкая судебная система. А у нас как будут судить? Мне очень важно, потому что меня-то будут судить. Меня будут судить за разрушение ведомостей, меня будут судить за помощь Ельцину в 90-х годах, судя по тому, что говорит будущий президент России. Да? Но меня будут судить, можно я буду знать как?
Справедливо, Демьян, справедливо.
И вас тоже будут судить. Обязательно. Вы сказали, открытым текстом будут судить.
Да, да, да. Кстати говоря, 90...
из московского бюджета. Пусть скажут как. Понимаете, никто же не говорит о будущем. Вот даже о таком смешном, карикатурном будущем, которое я пытаюсь вам сказать, никто не говорит. Никто не говорит, как будет устроено завтра. А без этого, на самом деле, я вам хочу сказать, при всех его ошибках и при всех моих разногласиях с ним, самая внятная позиция сегодня, позиция Ходорковского. Не надо объединять его со всеми его якобы сторонниками или хлебниками, но это внятная позиция. Он говорит, политическая цель – разрушение единства политического поля. Нет президента в стране никакого, даже переходного периода. Поэтому власть поделена по представительствам, и она поделена федерально.
Парламентская демократия.
Да, парламентская демократия, как и тогда не надо отвечать ни на какой вопрос. Какая должна быть Россия? Потому что нет центра воли. Да? Россия будет такая, как вы выберете, они все между собой переругаются, кто соберет большинство голосов, тот и будет говорить, как будет устроена амнистия. Скорее всего, это сильно замедляет восстановление рыночного капитала и других процессов в России, потому что все присядут и будут ждать, когда там глина заменится на цемент в зависимости от того, как проголосует парламент. И вообще парламентская республика в этом смысле менее эффективна для быстрого набора темпа и модернизации.
Но вариант сильной руки мы уже пробовали, извините.
Да, вариант эффективной руки мы с вами пробовали. Но вот видите, есть куча людей, некоторые из них внутри либерального демократического лагеря, которые совершенно очевидно эту новую, чистую, прекрасную руку продолжают ждать, просто надеяться, что рука будет не такая сякая. И поэтому что там разбираться с прошлым? У нас будущее непредсказуемое в этот раз гораздо больше.
Мы здесь должны сделать небольшую рекламную паузу, мы посмотрим ролик, потом я еще вам расскажу про интересную книжку. Ольга Журавлева и Демьян Кудрявцев ждут вас здесь. Будьте бдительны, никуда не уходите.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
А вот еще хочу добавить, что на shop.diletant.media опять мы при большом просто, при изобилии всевозможных изданий и даже мерча, я бы сказала, обращаем внимание на одну, всего одну книгу, но она, конечно, очень захватывающая. Это книга Питера Лера «История пиратства. От викингов до наших дней». Дело в том, что я вот именно конкретно эту книгу я не читала. Есть у нас ее изображение. Да, отлично. Вот. Но хочу сказать, что в истории пиратства можно... История, да, вот прошлое, казалось бы. Там можно и про особенную демократию пиратства наверняка почитать. И как выбирались капитаны, и как уходили капитаны, и какова роль была тех или иных персонажей в этой системе управления, и в этой экономике, и во всем остальном, и в судопроизводстве, как это все выглядело. Так что история пиратства – это... Это тоже, в общем, один из вариантов взглядов на историю человечества вообще. И мне кажется, тем более захватывающая. Совсем не такая романтическая, как нам представляется прям при первом приближении, а вовсе даже такая серьезная. Так что, пожалуйста, заходите на shop.diletant.media и, естественно, обращайте внимание, что эти... Несколько завышенные цены связаны с тем, что часть денег пойдет в фонд «Живого гвоздя», «Дилетанты» и так далее. Поэтому мы вам за это будем очень признательны. Если попросите, мы вам даже какую-нибудь картиночку или автограф нарисуем на той книжке, которую вы закажете. Ну, вы знаете прекрасно, те, кто находится в Москве, могут вам оставить автограф. Возвращаемся к Демьяну Кудрявцеву и от пиратства и от любви к прошлому есть еще одна тема. Вообще мы про прошлое любим. Мы про прошлое любим все время говорить. Про то, какой в недавнем прошлом был тот или иной человек. Про то, как кто-то скурвился. А вот помните, а вот смотрите видео. Вот видите, какой Путин прекрасный. Какие он хорошие слова говорит. Смотрите, Дмитрий Киселев какие вещи говорил тоже. Вот. Поэтому, может быть, нас так интересует прошлое, вот это вот не очень давнее. Мы его хотим то ли исправить, то ли вернуться туда и куда-то повернуть в другую сторону. Сейчас просто есть такие возможности увидеть прям видео, тексты какие-то, каких-то людей, которых уже в живых нет. И как-то, не знаю, это может быть от любви к компьютерным играм? Или это просто новый какой-то этап развития человечества, когда вот недавнее прошлое все время хочется редактировать и как-то все время его обсуждать? Может быть, поэтому это... будущего не видно?
Нет, нет, не поэтому. Но вы правы, безусловно, что что-то качественно изменилось с как бы вот возможностью предъявления доказательств. И это захватывающий процесс, умноженный или как бы, так сказать, вот сильно катализированный, как бы, огромным доступом большого количества людей к дискуссии и уравниванием этих голосов с помощью социальных сетей. То есть я сейчас много занимаюсь, читаю про американскую демократию, имеется в виду как бы про жизнь отцов-основателей и создание Соединенных Штатов и войну за независимость. И они тоже все время, конечно, занимались предъявлением друг другу и своим агентам того, что где-то был 5 лет назад, в то время как я в сражении у Саратоги, а ты вот в этот момент, как бы, это органическое человеческое свойство, да, как бы мы все время ищем аргументы внутри свершившегося, потому что все остальное это область предположений. Но в отличие от нас, они, конечно, невероятно прогрессивно заглядывали вперед на много сотен лет. И они сочетали в себе все то ужасное, консервативное, очень смешное, которым обладает любое политическое предвидение, любая политическая борьба, но с невероятным устремлением в будущее, готовностью принимать в свое лоно любого человека, который изменился и поддержал их, и так далее, и так далее. Это и декларация прав, которая как бы на десятки шагов впереди любой политической мысли того времени, и так далее. Надо сказать, я сейчас скажу неприятную вещь, что ненавидимый мною коммунист в эпоху романтической фазы этой идеи, да, пусть недобросовестно, пусть по-разному, пусть как угодно, но тоже были устремлены вперед. Они как бы были авангардом политической мысли своего времени.
Поэтому и авангард художественный в 20-е годы таков.
Да, разумеется, конечно. Конечно, это была попытка смотреть только вперед. Может быть, излишне вперед, отряхнувший старый мир там, и так далее, и так далее. Может быть, антигуманно смотреть вперед. Модернизм в целом, как так сказать, система того времени, пытался быть негуманным в том числе. Но они смотрели вперед. Сегодняшняя российская власть, как и сегодняшняя российская оппозиция, не имеет картины будущего. Не в том смысле, что прекрасная Россия будущего, не в том смысле, что как будет устроено, не знаю что, амнистия, распределение собственности, не знаю, судебная система. Никто об этом не говорит. Но и глобально зачем? То есть вот так более длинно, в каком дальнейшем мире мы хотим жить?
Вообще мы вообще никто. Хотим жить, хочется спросить.
Мы очень. Вот. Но нет никакой амбиции соразмерной. Ну, кому угодно из наших контрагентов. Программы невозможны абсолютно. В смысле, по качеству текста. КПК читать интереснее, чем, не буду называть фамилии, письма наших оппозиционеров. Они понимают, что как бы за смертью Путина, ликвидацией там, сегодняшних кризисов и так далее, есть тоже завтра, о котором необходимо поговорить, сделать его надо сегодня. Не подменяя этими разговорами практическую работу, но ведя ее параллельно. Понимаете? Какой бы ни был Маск ублюдок с операционной точки зрения, он как бы говорит о своем видении будущего в целом. Понимаете, как должно быть устроено человечество, вот там, в том числе это отражается на политических взглядах, на поддержке правых, Трампа и так далее. Да? Это странным образом полеты в космос, создание глобальной частной космической компании связано с тем, каким он видит мир и кого он будет поддерживать на этих президентских выборах, а на следующих, не дай бог, еще и сам пойдет. Понимаете, да? Вот, это взаимосвязанные вещи. Нельзя оторвать от своих рассуждений такую важнейшую вещь, как российский бизнес. Понимаете? Нельзя оторвать от своих рассуждений такую важнейшую вещь, как как бы планирование долгого будущего, потому что именно не потому, что я такой мечтатель или там что-то, а потому что на основе этого будущего, на основе этого видения можно объединить людей. Если это видение покажется осмысленным, я поддержу Навального или Фигального, неважно кого, понимаете, да? А апелляция к тому, что давайте объединимся на том, что 90-е были плохие, на этом уже Путин свою аудиторию собрал. Я не говорю, что это то же самое, что Путин совершенно нет. Не надо меня в данном случае понимать неправильно. Я просто говорю о том, что вообще ни на какой апелляции ко вчера меня собрать невозможно. Я другой вопрос в том, что тут же получу упрек, да кому ты нужен, как бы мудила вороватый. Но я же ни с кого другого говорить не могу, только за себя. Да? Как бы...
Вот, кстати, я думала о том, что та платформа объединения вокруг себя людей, которую выбрал фонд борьбы с коррупцией, как бы его сейчас там не объявляли всякими ужасными словами, ну, неважно, некий фонд, понятно, это же очень конкретная штука, да? Вот фонд борьбы с коррупцией. Вот вам коррупция, вот мы с ней боремся, вот мы вам показываем, как это устроено. Ну, чего уж проще. И он действительно собрал вокруг себя значительную аудиторию.
Это огромная важная работа, вызывающая невероятное уважение в этих условиях. Да?
Угу. Но вот я подумала, а был бы какой-нибудь человек или группа людей, которые хотели бы заняться реформой судебной системы? Они бы не собрали ни одного человека, кроме, там, я не знаю, Елены Лукьяновой и там еще нескольких людей, которые серьезно вообще об этом думают и серьезно в этом заинтересованы, там, каких-то там совершенно оторванных от жизни адвокатов. А никакому народу не было бы это интересно, как ни странно, мне кажется. Хотя это касается народа гораздо, гораздо ближе, может быть, чем чьи-то дворцы. Нет? Нет тут никакого парадокса.
Нет.
Почему так? А,
потому что на самом деле настоящей прямой демократии по всем вопросам быть пока не может. Требует несбыточного условия сегодня. Единого уровня образования и вовлеченности в проблему всех людей, принимающих решения. Со времен афинской аристократии этого добиться никому не удавалось. Потому что людей все больше. Потому что специализация людей становится различной. Потому что уровень доступа к благам людей, даже если он не связан с наследованием, коррупцией, бюрократией и так далее, а просто в силу как бы, качества их работы, да, там и так далее, различен. Поэтому рано или поздно люди расходятся в своих компетенциях и в своих. Единственный способ борьбы с этим - это делегирование той части, где ты некомпетентен, решений тому, кто компетентен. Судебная реформа не может быть ежедневной заботой всех людей. Она не может ею быть. Она, если плохо проведена, то она раз в 40 лет становится заботой всех людей, они берут виллы и идут заботиться о судебной системе. Так устроено. У нее дисперсная забота о ней. Вот. А ежедневно люди заботятся, не знаю, о своем желудке, ежедневно люди заботятся о развлечениях, ежедневно люди заботятся о разном, при этом каждый из них еще является специалистом в чем-то, в чем он должен заботиться по мере этого самого. Например, Елена Лукьян. Поэтому, понимаете, на самом деле борьба с коррупцией тоже касается всех людей, как и судебная система, а волнует не все. Как бы, да, гораздо большее число, потому что в ней есть такой как бы важнейший элемент несправедливости прямой. Да?
Ну и вообще это про деньги, то, что всем понятно.
Борьба с привилегии, да. Это не только про деньги, это еще и желтое такое. А вот его жена, значит, у нее брюлики за миллиард, а он зарабатывает только миллион там, и так далее. Там много нюансов, по которым это более выигрышная, более значимая тема для создание политической узнаваемости для фиксирования политического поля и обретения массы сторон. Но она не важная тема для,
как бы, для концепции будущего.
Для концепции будущего. А есть люди, их много, просто их меньшинство, для которых эта концепция будущего, ну, как судебная реформа. Такая же важная вещь, как бы, как все остальное. То есть, ну, понимаете, есть же инструменты по разрушению существующей системы, и ФБК один из важнейших, а есть вещи по выстраиванию новой системы, да, как бы на ее месте. Это другие инструменты. Не надо думать, что наши коллеги, вот лидеры оппозиции, этого не понимают. Конечно, понимают. У Навального есть программа президентства. Соответственно, да, она там много про борьбу с коррупцией, но совсем не все. Я ее читал. Понимаете? Пока он сидит в тюрьме, я не буду ее обсуждать. Но не масса толкового. Но, как бы, к сожалению, масса бестолкового тоже. Я имею в виду, обсуждать не будем подробно. Просто вот такое мнение. Ну а остальных где? Или там, как бы, сейчас где? Понимаете? Время для разговора об альтернативе важнейшее. Весь мир смотрит на нас на россиян, которые бомбят Украину, у которых падают дамбы там и так далее, и считает их вот этим вот агрессивно молчащим, безруким каким-то конструктом. Где как бы интеллектуальная, организационная, там какая-то другая работа, которая демонстрирует альтернативу Путину? Хотя бы в мировом мнении, если в России за это сразу в читу. Как бы ее очень мало, ее ничтожно мало, и она, в общем, очень плоха.
Почему? Это такой особый российский путь? Это вот как часто говорят...
Нет, не так это было 100 лет назад, не так это было 40 лет назад, то есть 30 лет. Нет, это вот такая фаза, фаза бурления, фаза как бы выкристаллизовывания чего-то, еще невидимого чего-то. Вот просто как
то
бы...
есть сейчас просто эти люди вот только вышку закончили, и еще пока мы просто не знаем о них, да, которые вот напишут эти программы, грубо говоря.
Ну, мне бы хотелось как-то их идентифицировать иначе, чем через окончание этого учебного заведения.
Ну, не знаю, МГУ, в Сорбонну.
Но да. То есть я безусловным образом считаю, что судьбу страны должны определять все. Нельзя сбрасывать со счетов никаких 50 плюс ответственных за 90-е или там ваша коллега Орлова, большая любительница была, так сказать, заявить, что надо не допускать любого мужчину с 40 к выборным органам или еще каким-то органам, не помню, внутренним. Значит, нет, конечно, все. Но я очень жду выхода на арену того поколения, которое не может апеллировать в 90-м по причине...
Причине того, что они родились в конце 90-х, да, или в начале 2000-х. Или
желательно в начале 2000-х. Да. Потому что все-таки они все достали разбираться, кто кому когда наступил на ногу. Вместо этого хочется как бы видеть людей без этого дискурса. Может быть, я наивен, может быть, я оптимистичен. Люди без этого дискурса будут обсуждать что-то совсем невероятное. Потому что они, конечно, не помнят 90-е, но зато ничего, кроме Путина, тоже не помнят. У них вообще нет никакой,
как бы, картины
мира. Но я все-таки бы хотел.
Есть еще один феномен. Я вот как раз буквально перед программой тут с коллегами это как-то зацепилась за это, что существует даже вот в самых, что называется, наиновейших всяких соцсетях, включая Инстаграм и другие не очень разрешенные паблики, существует огромный совершенно какой-то вал вот этих вот, я даже не знаю, как это назвать, это не СМИ, это я не знаю что, аккаунтов, которые генерируют постоянные истории про прекрасный Советский Союз, про, ну, вот это вот бесплатные квартиры, вкусное мороженое, вот это вот всегда была работа и вот это все. Мне кажется, может быть, это мое искажение просто, мне кажется, что этого становится все больше и больше, и, судя по всему, в этом не могут участвовать люди в большинстве своем, которые застали хоть что-то из того, что они описывают. Потому что...
Нет, но оплачивать могут. Потому что мы же понимаем, что чаще всего эта деятельность платная.
Смотрите. А зачем? Да. Вот сейчас я встречаю молодых людей, простите, которые меня спрашивают, а вот почему так говорят? Вот, ну, я рассказываю там про что-то, что я застала, да, там, ну, я прям, скажем, с 75-го года могу что-то застала, потому что в 73-м я, конечно, ничего не помню. Но, тем не менее, вот истории про то, в каком возрасте и когда, и какие получали люди квартиры, там, сколько стоило, там, сколько лет нужно было стоять в очереди на шкаф, а не на машину, на шкаф. Это же все есть, это все доступно, это все известно. Есть еще эти советские фильмы, которые так обожают тоже смотреть у нас на Ютубе, в том числе.
Как и про Сталина, Пол Пота и все остальное.
Да все там
всегда
есть.
Доступно. Все всегда на свете доступно, никогда никому ничего не надо. Человеку нужна некоторая легенда, миф, тот или иной. И люди, которые это финансируют, и люди, которые это организовывают, они же это не делают не для того, чтобы была ностальгия по Советскому Союзу. да? А для того, чтобы решить какую-то конкретную задачу, как бы чаще всего, ну, то есть сегодня эта задача выглядит как укрепление роли государства, точнее, государственной клики, хунты, которые представляют собой государство, в вопросах перераспределения властных полномочий и собственности. Вот и все. Потому что это будет делаться под видом того, что это было, такой элемент был в Советском Союзе, а жилось лучше, вы не помните, но вот жилось лучше. Все. И поэтому нам надо вам рассказать, что жилось лучше, совершенно не для того, чтобы вы любили Советский Союз, а для того, чтобы вы молча, молчее, тише схавали все то, что у вас будет выбирать дальше.
Так наоборот получается, простите. Смотришь в комментарии, там все умиляются, и все говорят, да, вот мне тоже бабушка рассказывала, как прекрасно в 20 лет, прям сразу квартира, сразу все.
Да, ага. Да, да, я понимаю, да.
Но нет, не вас, то, что сейчас.
Отбирать у вас будут права. А и возможности на что-либо влиять, которые у вас уже не осталось, ну, почти, как бы у вас конкретно не осталось, но есть некоторая, опять же, элитная пирамида, через которую это можно делать, ей тоже надо дать по голове. Разумеется, квартиру вам просто не будут отбирать, вам просто ее не будут давать, а то у вас ее нет и так всего, грубо говоря. Грубо говоря, с таким государством, с незащищенной частной собственностью, какая разница, она ваша или государственная?
Так это не вызывает симпатии к нынешней власти. Вот о чем я хочу сказать. Наоборот.
А она тупая.
А, более то есть того, она сама себе вот это организует?
Разумеется, более того, не только сама себе, она же не едина. То, что я всегда говорю на вашем Москве, как бы нет никакой сегодняшней власти. Есть такая клика, клака и клоака, которые дерутся между собой. И которые все относительно там, Запада, либерала, там, кого угодно, гражданского общества, представляют из себя единую серую массу, в этом смысле в ней трудно различить как бы
лица человеческие.
Отхода. Нет, лиц человеческих там нет, но там есть разные, так сказать, другие субстанции, которые между собой как-то отличаются. И, разумеется, конечно, они страшно различны. Неразличны. Усиление роли государства, например, приветствовал Чубайс. Он же, понятно, отличается от Патрушева. Его представление об усилении государства и о государстве тоже разное. А на самом деле получается, что дуют-то в одну дуду, потому что все, что оттуда понимает реципиент, усиление роли государства. Если она его смущает, он отбежит из страны. А если, например, инвестор, а если она его радует, то он за это голосует. Вот и все. Понимаете? И все дуют в одну дуду. В этом смысле, почему я говорю, нельзя ругать 90-е, пока их ругает Путин. Не потому, что они прекрасные, они отвратительные, возможно. А просто потому, что ты апеллируешь к неразбирающихся в деталях аудитории, которая тем самым слышит это, ну и продолжает против того, что она под этим имеет в виду.
А что, понимаете? Бывает в какой-то стране такая аудитория, которая разбирается во всех этих вещах? Ведь ее не будет никогда.
Это не совсем так. Во-первых,
просвещение.
Просвещение очень важно, да. Но я имею в виду, даже не. Я имею в виду, что при равном в реальной жизни доступе к разным источникам информации, при нетранслировании в прямую сторону государства и частой смены людей, представляющих государство, своей позиции, понятно, что люди имеют большую возможность выбрать разные точки зрения. Они, во-первых, на них не давят авторитетом и страхом государство, которое двигает их в одну сторону. Во-вторых, они просто слышат про наличие других. Безусловно, это как бы принято.
Вот, вот учебник истории для 11 класса.
Нет точки зрения в Нидерландах. Ее нет. Понимаете, вот как бы ни по какому вопросу, предпочтительно. А экономика, ну так, в несколько раз больше наша. Не считая марихуаны.
Марихуана тоже, в общем, как выясняется, неплохая штука в этом смысле. Я вот про любое практически проявление вы говорите, что вот некомпетентность, вот дурость, там, бессмысленность и так далее.
Карпатье должен быть разрушен. Человек должен говорить одну мысль.
Это я прекрасно.
Говорю одну мысль.
Мне нравится. И, кстати, многим...
дебилы.
Да. Мне нравится эта мысль не только мне, как выясняется, судя по репликам наших зрителей. Но вот...
Прости от меня, я сегодня без доступа к YouTube не смотрю чат.
Ну, ничего, потом посмотрите, если захотите. Так вот, вот учебник, вот Мединский с его товарищем написали, вот все, значит, обсудили, некоторые очень смешные написали рецензии, действительно интересно почитать. Это умное решение, это профессиональный подход. Вот сейчас мы им головы все сделаем квадратными, одиннадцатиклассникам там, допустим, а потом, соответственно, из поколения в поколение вырастут одинаковые, хорошие, будут думать, как мы им скажем. Работает такая штука?
Проблема в чем? А для чего?
Вот для таких квадратных голов, чтобы не было этого вот разных точек зрения, как вы говорите.
Квадратная голова сама по себе не цель. Понимаете, вот коммунист, ранний коммунист, понимал, что он конечен. Как известно, про Гришина любят говорить, и умер в очереди в совесе, да?
Да.
Он как бы понимал, что он конечен, и он... Ему было важно, чтобы идеология пережила его, и пережила его окружение, его носитель. И поэтому ему было важно сделать квадратные головы, чтобы они и дальше продолжали быть квадратными. То же самое нацисты, то же самое там. В общем, любая идеология, серьезная идеология, интересуется тем, что будет после меня. Но ведь эти же нет никакой идеологии. Понимаете? Ну, как-то мне все хочется ждать, когда они поймут, что в могилу с собой не унесешь. И все, что нужно, это как бы оставить детям. Это там, не знаю, ну, как бы оставить какое-то легаси и наследие, по которому тебя будут благодарно помнить.
Доброе имя это называется.
Например. Понимаете? И вот в этой ситуации совершенно непонятно, зачем делать головы квадрат. Потому что они ничего в ответ не понесут. Они... Ну, так же выкинут тебя потом на помойку, как выкинули Каддафи. Пусть не сразу, пусть не убьют, пусть дождутся и через 30 лет, и через 40, понимаете? Как бы я не понимаю, какую ценность приносят нынешние власти принижение саморазвития и как бы разницы между людьми. Да, понятно, на коротком этапе удержания этой власти. Но скоро об этом разговаривать будет бессмысленно, потому что он как бы вечной жизни еще не придумали. В общем, через там, 20 лет никакого Мединского, надеюсь, все-таки не будет. Понимаете? Зачем это нужно в длинную, непонятно. Отсюда есть два вывода. Первое. Платят сегодня, поэтому мы про завтра не думаем. Такой короткий. Вот. И не важно, что мы там написали, важно, что это соответствует каким-то представлением.
Ну, это большие деньги. Учебник для всех – это большие
конечно,
деньги.
Конечно, гигантские деньги, поэтому какая разница, что там написано? Напишем там что-нибудь. В связи с тем, что написать мы можем только то, что мы знаем, а мы дебилы, то напишем там всякие дебилизмы. Но это не важно, никого он не сформирует. Нас с вами сформировал учебник истории Советского Союза, что ли?
Появился новый тип патриотизма – советский патриотизм. 9 класс. История.
Вот видите?
Все, что я запомнила, но, правда, поняла гораздо позднее.
Правильно. Ну, сформировал вас. Вот, ну, как бы, если их так же сформируют, и будут ходить такие, как бы, смеющиеся над учебником истории своего детства Оли Журавлёва, да счастлив я буду. Прекрасно все будет, понимаете? Как бы, они же не понимают, как работает педагогика, как работает генерально современная школа. Наша школа ужасно устарела, она несовременная и так далее. Какая разница, какой в ней учебник? Человек никогда не получает знания из учебника. Как бы, понимаете, вот будь как бы они, если бы они охотились не за деньгами и наградами от Путина, то надо было бы делать наоборот. Надо было бы в учебник запихивать кондовую, либеральную, отвратительную скукотень про...
Чтобы никто о ней не узнал.
Да, чтобы все ее ненавидели, как то, что вбивается в школе. Конечно. И ставить тройки всегда за нее. Вот это настоящая провокация, как бы воспитывающая коммунистический класс. Собственно говоря, так первый и был воспитан, да, как бы в
отвратительных русских гимназиях. Сначала вообще истории не было.
Конечно. Вот отвратительная русская гимназия, в которой вбивали в голову всякую ерунду и закон Божий, вот она, собственно говоря, и родила первый разночинский революционный класс. А этот учебник ничего родить не может, он импотент. Ну и, собственно говоря, я не говорю, что пусть будет. Я говорю, что просто это туда...
Бессмысленен. К сожалению, туда же, надо...
Где про безрукость? Безрукость и безголовость.
Мне это все видится очень оптимистичным. Извините. Абсолютно. Вот на этом я заканчиваю наш эфир с огромной благодарностью поэту Демьяну Кудрявцеву за непревзойденный абсолютный оптимизм. Меня зовут Ольга Журавлева, это «Живой гвоздь». Всем спасибо, всего доброго.
Счастливо, до свидания.